Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия субботы 14-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее мы предложим вашему вниманию чтение жития исповедника протоиерея Петра Чельцова. Его память церковь празднует 30 августа, 12 сентября по новому стилю. Во второй половине этого часа вещания прозвучит очередная передача из цикла доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Величайшие битвы России».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 93-е зачало, глава 23-я. Стихи с 1 по 12. В то время Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, увеличивают воскрилья одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, — говорит Господь. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте. Никого не обличает столь сурово Христос, как этих книжников и фарисеев. Тем не менее, они были идолами и любимцами народа, который говорил, что из двух людей, идущих на небо, один должен быть фарисей. Мы не должны обманываться громкими и могущественными именами, званием и положением кого бы то ни было. Даже ученики Христовы нуждаются в этом предупреждении — не соблазняться пышностью мира. Фарисеи и книжники были учителями закона. Много хороших мест занято плохими людьми. Но, как говорится, не место красит человека, а человек — место. Доброе и нужное служение не должно порицаться от того, что порой оно попадает в руки недостойных служителей. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Истина не делается хуже, если ей научает нас тот, кто не живет поистине. Если Бог посылает нам здоровую пищу, как пророку Илии, не через ангелов, а через воронов, мы должны с благодарением принимать ее. И Господь заповедует народу поступать, как они учат, но не поступать, как они поступают, помня об их закваске лицемерия. Самые неизвинительные из грешников, те, кто позволяет себе грехи, которые он осуждает в других и даже худшие. Это предупреждение относится прежде всего к служителям церкви. Ибо может ли быть большее лицемерие, чем внушать другим то, чему сам не веришь и чего сам не исполняешь, быть великим на словах и ничего собой не представлять на деле. Они связывают бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людям. Они не только требуют мелочного исполнения закона, но навязывают собственные изобретения и предания под угрозой строжайших епитимий. Они любят показать свою власть и учительство, а сами не хотят и перстом двинуть их. Они питают свою гордость строгостью поучений, а сами ни в коей мере не связывают себя этой строгостью. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Мы должны так делать добрые дела, чтобы те, кто видит их, могли прославить Бога. Но мы не должны трубить о наших добрых делах с тем, чтобы другие видели их и прославляли нас. Вид благочестия дает лицемеру возможность носить имя, будь то он жив, но отвергшись силы его, он мертв. Они расширяют хранилище свои, повязки на лбу и левой руке со словами закона, чтобы все видели, что они святее, строже и ревностнее, чем другие, относятся к закону. И увеличивают воскрилие одежд своих. Бог заповедал сынам Израилевым делать себе кисти с голубой нитью по краям одежд своих, в напоминание о том, что они избранный народ, и потому должны жить согласно этому избранничеству. Но фарисеи делали эти воскрелия большими, чем было принято, чтобы показать, что они благочестивее всех. Всюду и везде им надо было заявить о своем превосходстве. Гордость была их любимым царствующим грехом. Господь описывает, как проявлялся этот грех. Во многих общественных местах, на пиршествах и в синагогах они ждали приветствий и получали, услаждая сердцем, самые почетные председания. Прежде чем учить чему-то других, надо пойти научиться самому первому уроку в школе Христа смирению. И Господь внезапно обращается к Своим ученикам. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы братья». Вместо того, чтобы все время воспринимать обличение Господа как то, что относится к другим, мы должны задуматься о собственной жизни. Не впадаем ли мы в тот же самый грех учительства? «Братья мои, немногие делайтесь учителями, ибо все мы много согрешаем», — говорит апостол Иаков. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». Но человек совершенный, добавляет преподобный Силуан Афонский, ничего не говорит от себя. Подлинный учитель не тот, кто привлекает к себе, а тот, кто ведет к истине. Ибо есть только один учитель, один учащий всех Господь. Только Бог может нас научить абсолютной истине. Мы же можем лишь по дару Его приближаться к ней. Все же вы братья. Как коротко выражает Господь тайну человеческого и христианского общения. И какой безусловной требовательности исполнена она. Те, кто научился этому, стали Христовыми учителями Церкви. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. Господь не требует, разумеется, отмены всякой иерархии власти отцовства. Он требует, чтобы никакая иерархия, никакая власть, никакое отцовство не занимали место Бога. Каждому человеку дана свобода лицом к лицу встретить Бога. Никто не может заменить того единственного, который спасает человека. Встреча любви с Отцом, который на небесах, имеет столь важное значение, что всякая тень ее подмены — разрушение жизни. Не называйте никого на земле отцом себе. Речь не идет о том, чтобы мы перестали называть отцами тех, кому мы телесно и духовно обязаны своим рождением. Но Господь не может допустить, чтобы мы остановились на человеке. Он знает, что только Бог есть Бог. Несравненно больше всех наших различий в званиях и достоинстве то, что мы все имеем общее в Боге. Один у вас Отец, который на небесах. Великие и малые, знаменитые и безвестные, мы все дети одного Отца. Кто не забывает этого, останется простым и скромным, какое бы высокое положение он ни занимал. Он будет помнить всегда, что есть только один подлинно великий, перед которым мы все малы, и все наши различия, какими бы значительными они ни казались, исчезают. Кто хранит это в своем сердце, тот любое служение, данное ему Богом, будет нести как смиренное послушание. Больше из вас да будет всем слуга. Поистине велики только те, кто в любом своем величии остаются служителями и ближними по отношению к ближним, их братьям. Служа многим, они становятся отцами для многих. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет. Если Бог даст таким людям покаяние, они будут унижены в собственных глазах и ужаснутся своему состоянию. Если же не покаются, то рано или поздно будут унижены перед миром. А кто унижает себя, тот возвысится. В этом мире смиренные будут приняты Богом и почтены мудрыми и благочестивыми людьми. И некоторые из них будут призваны к самому высокому служению. Ибо слава, говорят святые отцы, как тень бежит от того, кто ищет ее, и следует за теми, кто уклоняется от нее. В будущем мире те, кто унижает себя, сокрушаясь о своих грехах, возвысятся. Они взойдут к престолу Господню, чтобы наследовать Божию славу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Присидящему в пребожественней Его Церкви. Великовствующе верно почтим божественное празднество, смирившего земная с небесными.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия.
12 сентября по новому стилю Святая Церковь вспоминает новомученика протоиерея Петра Чельцова. Петр Алексеевич Чельцов родился в 1888 году в Рязанской области в семье священника. По окончании Рязанского духовного училища в 1910 году Петр поступил в семинарию, а затем в Киевскую духовную академию. После ее окончания со степенью кандидата богословия в 1915 году отец Петр назначен преподавателем священного писания в Смоленскую духовную семинарию. Почти сразу после революции большевики закрыли все духовные заведения. Осенью отец Петр, как не имеющий прихода, был призван в тыловое ополчение в качестве солдата. Но вскоре, по ходатайству прихожан Ильинской церкви Смоленска, батюшку от ополчения освободили. В 1921 году отец Петр был возведен в сан протоиерея, а ровно через год он был арестован по подозрению в оказании сопротивления при изъятии церковных ценностей. Обвинение не подтвердилось, и дело вскоре было прекращено, но в 1924 году протоиерей Петр вновь попал под следствие как деятельный участник состоявшегося в Смоленске съезда обновленного духовенства. Правда, через 10 дней протоиерея отпустили. В 1927 году отца Петра опять взяли под стражу. При обыске у него конфисковали переписку и книги. Через месяц после ареста ему предъявили обвинение в групповой антисоветской деятельности и распространении контрреволюционной литературы. Батюшка своей вины не признал, но все равно был приговорен к 3 годам заключения в концлагере. Срок он отбывал на Соловках. Впоследствии отец Петр много рассказывал о своей жизни в этом суровом краю. «Меня даже топили в море, но Господь сохранил», — часто говорил он. В 1929 году протоиерея Петра досрочно освободили из лагеря и сослали на 3 года в Вологодскую область. А в 1933 году арестовали в очередной раз вместе с другими ссыльными священниками. При обыске у отца Петра были конфискованы письма, книги и записи. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии в Каноше. Там отец Петр работал на лесоповале. Однажды на него упало огромное дерево, и он по чистой случайности остался жив. «Вся жизнь моя – чудо», – сказал потом батюшка. В 1936 году протоиерей Петр был освобожден. Архиепископ Владимирский определил его священником в Казанскую церковь села Нармы Владимирской области. В течение нескольких лет отец Петр не только полной грудью дышал воздухом свободы, но и занимался тем, чем и должен заниматься священник. Однако в 1941 году сельский храм был закрыт, отец Петр арестован в 4-й раз за неуплату налогов. Заключение он отбывал год в Углич-лагере, а освободившись, вернулся в свое село. С 1943 по 1949 год отец Петр был священником в храме села Заколпье, близ города Гусь-Хрустальный. В 1949 году 60-летнего священника арестовали в 5-й раз и приговорили уже к 10 годам заключения. Вооруженный наряд ГУЛАГа этапировал батюшку в минеральный лагерь поселка Инта как особо опасного государственного преступника. В 1955 году отец Петр получил инвалидность 2-й группы и был освобожден из заключения по состоянию здоровья. Через некоторое время протоиерей был назначен священником храма села Пятница. Узнав об освобождении священника, к нему стали приезжать старые друзья и почитатели. Люди были уверены в целительной силе молитв человека, перенесшего столько страданий за свою веру. Отец Петр никому не отказывал в молитве или добром слове. Почитание протоиерея народом, разумеется, не нравилось советской власти. Кроме того, проповеди он произносил без оглядки на цензуру. В село приезжали уполномоченные, но отец Петр после всех своих арестов уже ничего не боялся. По словам прихожан, батюшка действительно обладал чудодейственным даром лечить все болезни. Одна схемонахиня рассказывала, что как-то пришла к протоиерею, чтобы тот благословил ее на операцию по удалению злокачественной опухоли. Отец Петр сел с ней рядом и спросил,
что у тебя болит?» Монахиня хотела показать уплотнение, а отец Петр сказал, что не нужно. Он просто подвел ее к алтарю, прочитал молитвы и благословил монахиню на прощание, сказав: «Все у тебя будет хорошо». И действительно, операции не потребовалось, у женщины не осталось и следа опухоли. Рассказывают о том, что силы молитв и проповеди отца Петра были потрясающими. Когда он начинал говорить, прихожане плакали. Протоиерей обладал даром предвидения и часто предсказывал своим прихожанам и друзьям те или иные события. Предсказывал он и свою кончину. Летом 1972 года он тяжело заболел, но, не обращая внимания на болезнь, продолжал совершать богослужение. 21 июля он объявил прихожанам, что служит в последний раз. Так оно и случилось. Мучительны были последние дни отца Петра. Батюшка страдал, его не отпускали страшные боли. Много времени он проводил без пищи и сна. В полузабытьи отец Петр молился за Отечество. 12 сентября 1972 года священник приставился за несколько минут до смерти, сказав: «Я стою на краю». Матушка Мария, супруга протоиерея, пережила его только на 3 месяца. Когда она умирала, то просила не хоронить ее рядом с мужем. «Отец Петр у престола стоит, а я недостойна». Вы слушали житие протоиерея Петра Чельцова. Его память Святая Православная Церковь совершает 30 августа, 12 сентября по новому стилю. Вы слушали жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Заповеди же владыки даны как хранители этих неизреченных дарований и даров. Они словно стена отовсюду окружают верного, соблюдают невредимым хранящееся в душе сокровище и делают его неприкосновенным для всех врагов и воров. Мы, однако, считаем, что заповеди человеколюбивого Бога соблюдаются нами и тяготимся этим, не зная, что скорее мы сами бываем хранимы ими. Ибо соблюдающий заповеди Божии не их, но самого себя соблюдает и сохраняет от видимых и невидимых врагов, о которых Павел говорит, показывая, что они бесчисленны и страшны. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, то есть тех, которые в воздухе и которые всегда невидимо противостоят нам. преподобный Симеон, новый богослов, из послания об исповеди.
За 11,5 веков своего существования наша страна выиграла сотни больших сражений. Слава русского оружия, овеянной чистой верой русского человека, известна всему миру. На радио «Радонеж» прозвучит программа авторских передач доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Она посвящается памяти павших воинов. Ибо сказал поэт: «Над пожарищем ночь блекнет, брезжит отдаленный свет, на костях героев крепнет русский становой хребет».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач, посвященный великим битвам России. И сегодня в фокусе нашего внимания продолжение Северной войны. У нас уже было две передачи, посвященные сражениям Северной войны, но это были сражения сухопутные. После 1709 года можно говорить о том, что шведская армия уже перестает быть сколько-нибудь серьезным противником армии русской. И русская армия постепенно берет города, занятые шведскими гарнизонами, берет Кексгольм, который в древности был Карелой русской, сейчас носит наименование Приозерск, берет Выборг, Ревель, он же Таллин, Ригу, и, в общем, остановить ее у шведов просто нету сил. Однако вывести Швецию из войны Россия таким образом не может, по одной простой причине. Швеция – великая морская держава. У нее мощный флот, и с помощью этого флота она может оказывать активное противодействие России весьма долгое время. Надо сказать, что у Петра I было два способа решить эту проблему. Первое, и, в общем, наиболее надежное – построить собственный военно-морской флот, который противостоял бы шведам. Частично возвести собственные верфи и на них выстроить собственные боевые корабли, частично купить их за границей, дать им экипажи, дать им командиров. И командиры тоже будут нанятыми в основном за рубежом. Первое время среди морских офицеров России процент иностранцев был чрезвычайно высок. Но так или иначе, и русские военачальники морские учились постепенно, росли в чинах, и к концу Петровской эпохи Россия уже располагала довольно солидным контингентом собственных начальственных кадров. Так вот, это одна проблема – отсутствие командных кадров, ну, не то чтобы отсутствие, а недостаток. И она несколько тормозила создание боевого флота России, но, тем не менее, задача решалась. Был и другой способ – противодействие Швеции – это, в общем, взаимодействие с сильным союзником, который также имеет военно-морской флот и способен самостоятельно бить шведов. Такой союзник у Петра I был. Это Дания. И датчане располагали военно-морским флотом не худшим, чем у шведов, а в чем-то даже, может быть, и более сильным. На начальном этапе в 1700 году шведы вывели Копенгаген из войны, но впоследствии Дания вернулась в войну. И вот после этого у шведов наступили трудные времена. Понимаете, какая вещь? В учебниках по истории обычно указаны только те морские победы, которые прославили русское оружие. Но здесь надо учитывать, что войну вела все-таки именно коалиция. И гораздо больше, чем у Петра I. Даже в последние годы его правления морской силой обладала именно Дания. После того, как она вернулась в войну, она первое время противостояла шведам на равных, скажем так. Было сражение в бухте Кёге с исходом, который нельзя назвать победы одной из сторон, скорее это ничья, стратегически более выгодная для Швеции. Однако впоследствии датчане, скажем так, мобилизовались, учитывая то, что сухопутные силы Швеции сковывала Россия, и ударили по шведам как следует. Вот, собственно, объединенный флот датско-норвежской державы, а Дания тогда контролировала и Норвегию, разбил шведов в большом сражении при Фемарне, и впоследствии нанес тяжелое поражение при Дюнекилене. Шведы, в общем, очень сильно потеряли в кораблях, в экипажах, в орудийных стволах. И с какого-то времени им даже затруднительно было выставлять кордоны против Российской империи на рубежах Финского залива, Аландских островов. Но, тем не менее, все-таки боевые действия вела и Российская империя, достаточно активные. Для нас они особенно важны, потому что в первых морских боях Северной войны был опробован российский военно-морской флот, в нем укрепился боевой дух, появился необходимый опыт, навыки, храбрость и, скажем так, воля к победе. А поэтому бои, ни один из них не был столь же значительным, как тоже Фемарнское сражение, но, тем не менее, они были серьезными испытаниями, тем важнее победа, которую одержала в них Россия. Итак, 1714 год. Ситуация для России достаточно сложная. Дело в том, что с 1703 года строится Санкт-Петербург, город портовый, город, в котором впоследствии разместятся государственные учреждения России, адмиралтейство, конечно же, изначально Петропавловская крепость. И этот город неоднократно был атакован шведами по суше, и он был блокирован шведским флотом с моря. Шведы атаковали активно, высаживали десанты, старались добраться до Санкт-Петербурга, старались отбить у русских остров Котлин, и когда этого не произошло, блокировали Финский залив. Что это значит? Это значит, что Петр I, вроде бы имея портовый город, не мог его использовать по назначению, поскольку корабли иностранных держав шведы туда не пропускали. Опасность также содержалась еще и в том, что боевые единицы, которые покупали в Западной Европе и должны были быть проведены в Россию, в Финский залив, в те области, которые контролировались Петром Первым, могли быть перехвачены шведами, порой так и происходило. Где стояли шведы? Вот 1714 год, о котором мы сейчас будем говорить. Шведская эскадра Ватранга стояла близ мыса, который называется по-разному Ханко, Ганге. В русском варианте чаще всего используют слово «гангут». И лучшей позиции избрать было невозможно. Это длинный, узкий полуостров, который глубоко вдается в Финский залив с севера. Прекрасная оборонительная позиция. Флот, который стоит там, довольно быстро может дойти до южного побережья Финского залива. И он перегораживает возможности продвижения русских кораблей в Ботнический залив, к Аландским островам. Не позволяет флоту помочь войскам, которые ведут боевые действия в Финляндии. И, конечно же, это чрезвычайно выгодная позиция. Шведы одновременно мешают проводке кораблей в Санкт-Петербург и не дают русскому флоту развернуться на оперативном просторе, запирают его фактически. Надо сказать, что у Петра I были довольно серьезные опасения по поводу того, насколько его линейный флот выдержит бой с эскадрой Ватранга. К тому времени, к 1714 году, у России уже были боевые единицы класса линейный корабль, их было довольно много. Линейный корабль – это наиболее мощная боевая единица по тем временам. И были фрегаты, но несмотря на то, что вроде бы флот мог маневрировать под парусами, держать линию, тем не менее, Петр I полагал, что команда еще недостаточно обучена и, в общем, не слишком доверял военачальникам. В следующей передаче, там, где мы будем говорить о бое у острова Эзель, мы коснемся этого аспекта поподробнее. Ну, вот сейчас хотел бы сказать, что в 1713 году у русского военно-морского флота был на этой почве конфуз. Петр I уверился, что рисковать им, давая генеральное сражение, пока рановато. А в Атранго, между тем, 15 линейных кораблей, фрегаты, более легкие суда. И Петр решает пойти другим путем. Он начинает прокладку так называемой переволоки, то есть специального инженерного устройства, по которому можно волоком провести небольшие суда из Финского залива в Ботнический у горла мыса Гангут. Надо сказать, что эти строительные усилия не остались для шведов секретом, и Ватранг отправляет к тому месту, где заканчивается у Ботнического залива переволока, эскадру Шалдбенахта Эреншельда. Собственно, Шалдбенахт – это примерно то, что впоследствии будут называть контр-адмиралом. И беда шведов состояла в том, что они на тот момент не обладали мощным грибным флотом. У них было чрезвычайно мало кораблей, которые могут действовать во фьордах, в шхерах, у изрезанной извилистой береговой линии, там, где множество отмелей. Собственно, было отряжено всего-то 9 кораблей. Один легкий фрегат, или чаще его классифицируют прам, «Элефант», флагман эскадры, 18 орудий. Чем был хорош этот корабль? Он имел почти плоское дно, мог работать на малых глубинах, а его 18 орудий, это пушки большого калибра, с их помощью можно было расстреливать цели на побережье. Если бы на переволоке показались бы русские галеры, «Элефант» просто расстрелял бы их, превратил бы их в груду щепок. Вместе с ним шло 6 больших галер, 2 шхербота, это маленькие кораблики, посыльно-разведывательные. И в целом, в общем, эта эскадра несла 116 орудий малых и больших калибров. То есть, в общем, для того, чтобы сражаться с отдельными кораблями, для того, чтобы противостоять передвижению русских галер по переволоке, этого было достаточно. Но для серьезного эскадренного боя маловато. То есть Ватранг отделил относительно небольшой отряд, поставил его у оконечности переволоки, это так называемый релакс-фьорд, и, по идее, шведского военачальника он решил проблему. С точки зрения Петра I, шведы во главе с Ватрангом не столько решили проблему, сколько подставили свой отряд под удар. В 2 приема происходит тактическое обыгрывание шведов под стягами Ватранга. Собственно, грибной флот Петра I, который не зависел от ветра, в тот момент, когда на Финский залив опустилось безветрие, обошел шведскую эскадру «Маристия». То есть, иными словами, эскадра держалась у берега, а русские галеры из Компаевей, это маленькие галеры, обошли его, уйдя далеко в море. Вот таким образом часть грибного флота, очень значительная часть, оказалась у Ватранга в тылу. Но Ватранг, конечно, пытался буксировать свои корабли шлюпками, не преуспел в этом. Через некоторое время подул легкий ветерок, и он велел своим боевым единицам переместиться в Маристе для того, чтобы закрыть русским грибным судам возможность перемещаться этим путем. Но была сделана ошибка. Как говорят в шахматной партии, зевок, ошибка грубая. Он переместил в Маристе все свои корабли. И открылась дыра на том месте, где эскадра Ватранга стояла раньше. Почти у самого берега остальные галеры из Компавея русского флота под командой Апраксина, родственника царя и крупного военачальника тех времен, миновали шведскую эскадру. Ватранг, вероятно, был вне себя. От ярости он опять пытался буксировать шлюпками корабли поближе к проходящим у него фактически под носом русским гривным силам. Шведские корабли открыли бешеную канонаду, но тем не менее опять очень значительный отряд русских гривных боевых единиц проскочил мимо Ватранга. Под удар попала только одна русская галера, выскочившая на мель, и она досталась шведам. Вот это боевая потеря гангутской наступательной операции, единственная в корабельном составе российского военно-морского флота. Итак, лет 1714 года русский гребной флот переместился в Релаксфьорд, и он оказался той пробкой, которая закрывает шведской флотилии Эрншельда выход наружу. Шалтбенахту предложили сдаться. Собственно, командование русским гребным флотом в этот момент принял уже сам царь Петр I, и он предложил достаточно, можно сказать, ласковые условия, очень хорошее обращение в плену, обещал самому шведскому военачальнику и шведам, но Шалтбенахт ответил в том духе, что не для того мне государь доверил корабли, чтобы я сдал их без боя, я всегда верно служил его королевскому величеству. У него была надежда, во-первых, на то, что все-таки подует ветер, и тогда уже в тылу у Петра I окажется Ватранг, и он спасет шведскую флотилию. Кроме того, у него была надежда, что русские моряки, которые фактически ни разу при Петре I до сих пор не вели удачных морских боев с крупными силами шведов, дадут слабину, что их атаки будут недостаточно организованы, и что им не удастся взять эскадру шведскую ни измором, ни атаками. К этому были довольно серьезные основания. Реншельд поставил свои корабли в вогнутую, скажем так, линию. В середине этой линии, дальше всех от кораблей Петра I стоял «Элефант». У него была наиболее дальнобойная артиллерия. Он перекрывал весь фьорд своим огнем. А справа и слева от него стояли по три галеры, сзади два шкербота. Ну, это маленькие кораблики, которые могли только помешать вести огонь кораблям более крупным. С флангов шведы были прикрыты двумя каменистыми островками, и эти островки от берега отделяли крайне узкие фарватеры. Пройти там, попытаться зайти во фланг шведам, это смертельно опасный аттракцион, скажем так. Но, тем не менее, в общем, несмотря на крепость позиции шведов, русские атаковали. В шведских исторических трудах содержится легенда, согласно которой атак было три. Шведы отбивали огнем яростно и героически. Только потом шведское знамя пало. Все это не так. Атака была одна. Она была очень хорошо рассчитана. У Петра I было 98 галер с комповей. Это абсолютное превосходство над шведами, но всю эту мощь развернуть было невозможно. Развернули отряд 23 галеры, они атаковали фланговые корабли неприятеля. Шведы могли использовать в бою не все свои 116 орудия, орудия примерно 80-90. А русские атакующие галеры располагали артиллерией порядка 190-200 орудийных стволов, но опять-таки в бою они не могли использовать всю свою артиллерию, так что реально работало, ну, вдвое меньшее количество, что-то, наверное, до сотни орудий, примерно это сравнимо со шведами. Канонада, которая предшествовала сражению, не принесла успеха ни одной из сторон, ни один из кораблей не был потоплен. Но русское военное командование отправило в обход фланга 4 свои скомповеи именно для того, чтобы попытать счастье вот с тем самым смертельно опасным рискованным аттракционом пройти по фарватеру, изобилующему мелями и подводными камнями. Надо сказать, что одна скомповея прошла, оказалась в тылу у шведов, открыл по ним губительный огонь. Возглавлял ее русский морской офицер по фамилии Миющик. Тем временем русские решили использовать то преимущество, которое было у них в этом крайне неудобном для сражения Релаксфьорде. Дело в том, что они на свои галеры посадили пехоту. Русская пехота брала крепости, выигрывала у шведов сражения, в том числе Полтавское сражение, сражение при Эрестфере, Гумельсгофе, при Лесной. Она была достаточно опытной, хорошо стреляла. И представьте себе, на каждой галере или скомповее от 150 до 250 стрелков. Конечно, пока они стоят на палубе, шведские ядра, шведская картечь приносят огромный урон, вырывают одного с другим русских стрелков. Но, понимаете, когда корабли сближаются на дистанцию действенного оружейного выстрела, это 100 метров, а потом сближаются ближе, 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 каждый залп из русских ружей наносят ущерб уже самим шведам. У них столько стрелков нет, они постоянно находятся под огнем, и русский свинец находит себе все больше и больше жертв среди команд шведских кораблей. И надо сказать, что это, очевидно, был довольно серьезный элемент перевеса. Когда корабли сблизились, самое тяжелое, несколько секунд, это начальный этап абордажа. В упор бьют из орудий картечью, стреляют из ружей, и тут у какого только пламенного храбреца сердце не дрогнет. Но, тем не менее, все 6 галер шведских по очереди были взяты в плен, несмотря на то, что вот после сражения огромное количество людей, участвовавших в абордаже, были записаны в потери обожженными. Люди были повреждены пороховыми газами, раскаленными, которые выходили из орудий, а шведы стреляли фактически в упор. Естественно, что русские абордажные партии, добравшись до палубы, тоже никого не щадили и укладывали шведов одного за другим. Командиры шведских галер сдавали корабли, опасаясь, что вот минута-другая, и перебьют всех. Остался один элефант. Шаутбенахт не собирался сдаваться, он сопротивлялся до конца, его атаковало 11 русских грибных судов, и всякое преимущество в артиллерии, а элефант был вооружен лучше, чем любая галера или скамповея русского флота, было нивелировано количеством русских боевых единиц. Элефант, корабль с высоким бортом, русские пехотинцы брали как крепость, а уж это они умели. Слава богу, за последние годы они взяли множество шведских крепостей. Шаутбенахт попытался ускользнуть на лодке вместе с несколькими гренадерами, но его русский офицер Бакей взял в плен. Это был знатный трофей. Элефант переводится как слон. Шаутбенахт, ну, контр-адмирал или почти контр-адмирал, тоже знатный трофей. И итог сражения таков. В Релаксфьорде шведы потеряли 9 боевых единиц. Прам, 6 галер, 2 шхербота. Около 950 офицеров, матросов, солдат убитыми и пленными. Русские потери были около 450 убитыми и ранеными. Серьезная была баталия, многие получили шведскую картечь, и для многих это сражение закончилось смертью. Но победа была славная. Ватранг отвел свои корабли. Держать их на этой позиции стало бессмысленно, потому что русский грибной флот был у него в тылу. Галеры наши стали высаживать десанты на Аландских островах. Открылась возможность для того, чтобы атаковать побережье самой Швеции, то есть ударить по местам, которые считались до сих пор неуязвимыми. И, конечно, Петр I достаточно быстро этим воспользовался. Но все-таки главное значение битвы при Гангуте именно то, что русский флот впервые выиграл большое эскадренное сражение у шведского. Имеется в виду при Петре I. При Алексее Михайловиче уже выигрывал однажды, но тогда у нас не сложилась традиция боевого флота. Эскадра, которая победила шведов у острова Котлин, впоследствии была заброшена, и корабли сгнили на берегах Ладожского озера. У Петра I флот стал возобновляемым ресурсом, используя современную лексику. И он нигде не сгнил, не исчез, не пропал. Эти самые галеры впоследствии использовались в других походах и сражениях. Шведские корабли провели по Неве мимо Петропавловской крепости Адмиралтейства. Город встречал их флагами шведских солдат и моряков. Во главе с Шаутбенахтом провели по улицам юного Санкт-Петербурга. Надо сказать, что судьбы хуже, чем у несчастного Реншольда, трудно придумать. Царь Петр устраивал в честь поражения шведов при Гангуте пиры, приглашал на них Шаутбенахта, подчивал его всячески, показывал всем, как драгоценный трофей. Вот, посмотрите, у нас вы начальник шведский, мы его взяли, мы вам сочувствуем, драгоценный наш. Посмотрите, какой у меня отличный трофей. И так много лет. Всякую годовщину Гангута Петр мог заглянуть к Реншельду, посочувствовать его горю. А когда отпускал его из плена в Швецию, даже подарил ему свой портрет, усыпанный бриллиантами. Это, конечно, утешение, но, видимо, слабое для военачальника, который был живой выставкой достижений русского военно-морского флота и, в общем, нехорошо послужил своему государю Карлу XII. Но, тем не менее, надо отдать должное. Шведы хотя бы дрались храбро, до последней возможности держали оборону, и, в общем, это поражение для них не срам, не позор. Это поражение просто ситуации, в которой старший военачальник Ватранг совершил тот самый зевок, о котором я говорил. Впоследствии память о Гангутском сражении была драгоценна для летописи русского военно-морского флота. Из поколения в поколение она передавалась. И через 200 лет, а именно в 1914 году, в России был отчеканен специальный рубль 200 лет Гангутскому сражению. Ныне это большой раритет, и коллекционеры-нумизматы знают, что эта монета очень дорогостоящая. Но я хотел бы обратить ваше внимание на одну немаловажную деталь. В 1709 году в Российской империи отмечалось 200-летие победы под Полтавой. Также были масштабные торжества. И, в общем, внимание историков, прессы, публицистов постарались привлечь к этому юбилею. Однако рубль 200 лет победе в Полтавской баталии не отчеканили. А вот Гангут вспомнили. Гангуту юбилейный рубль посвятили. Почему? Потому что для русского флота не только практическое значение этой битвы важно, но и память ее драгоценна. Это сражение укрепило боевой дух русских моряков, показало, что не так страшен шведский зверь, как его малюют, что шведский военно-морской флот можно бить и должно бить. И не только датчане будут топить шведские корабли на море, но и русские готовы наносить поражение своему противнику на холодных балтийских волнах. Вспомним Гангут. В 2024 году будет отмечаться юбилей, 310 лет этому сражению, и добрым словом помянем и царя Петра, который тогда возглавлял Гребной флот России, и Апраксина, человека, который стал организатором Гангутской победы. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу Дмитрия Михайловича Володихина из цикла «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.